Бхагавад-гита, глава 12, преданное служение, 13-14 стихи. Адвешта сарва бхутанам майтра каруна эвача нирмамо нирахангара самадукха сукхакшами сантушта сататам йоги ятатмадритта нишчая майарпита мано бутир йомам мадбхакта саме прия. Адвешта, независливый, сарвабхутанам, ко всем живым существам, майтра, дружелюбно, карунах, по-доброму, эва, непременно, ча, также, нирмамах, без чувства собственничества, нирахангара, без ложного эго, сама, равна. Духа, несчастье, сухах, счастье, кшами, прощая. Перевод. Тот, кто независтлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне, такой бхакта очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих двух стихах Господь вновь обращается к чистому преданному служению и описывает трансцендентальные качества чистого бхакты. Чистый бхакта невозмутим при любых обстоятельствах и не завидует никому. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому лучше страдать, чем возмущаться. В Шримад Бхагаватам сказано: «Татте нукам пам сусами кшамано бунджата эватма критам випакам». Всегда, когда бхакта в беде или в затруднительном положении, он думает, что это все милость Господа. Он думает: «Из-за моих прошлых ошибок мне следовало бы страдать намного больше. И только милостью Господа я не получаю того наказания, которое заслужил. Из милосердия Верховная Личность Бога наказывает меня лишь слегка». Поэтому бхакта, несмотря на многие трудные обстоятельства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он всегда дружелюбно настроен к каждому, даже и к своим врагам. Нирмама означает, что он не придает большого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку знает, что он не есть это материальное тело. Он не отождествляет себя с телом, и поэтому свободен от концепции ложного эго, и одинаково воспринимает как счастье, так и страдания. Он терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Господом. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и поэтому всегда пребывает в радости. Он является совершенным мистиком, так как твердо следует наставлениям своего духовного учителя. И он полон решимости, поскольку владеет своими чувствами. Его невозможно сбить ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от твердого намерения преданно служить Кришне. Он полностью осознает, что Кришна есть вечный Господь, и никто не может отвлечь его от Него. Все эти качества позволяют ему направить свой ум и разум целиком на Всевышнего Господа. Такой уровень преданного служения, без сомнения, очень редко встречается. Но бхакта может достичь его, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит, что такой бхакта очень дорог ему, ибо Господь всегда доволен всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны. Адвешта сарва бутанам майтра каруна эвача нирмамо нирахангара самадукха сукхакшами сантушта сататам йоги Я тат мадрита нишчая, майарпита мано бутир, йомад бхакта саме прия. Тот, кто независтлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдается преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне, такой бхакта очень дорог мне. 12 глава, преданное служение, текст 13-14. В этой главе множество стихов посвящены описанию качеств чистого преданного. И в конце каждого стиха Кришна говорит одно и то же. Йомат бхакта саме прия. Бхактиман ха саме прия. Ях саме прия. Бхактиман ме прия нарах. Очень дорог, очень приятен, прия, дорогой. Бхакта стетива ме прия. Он описывает качество чистого преданного и говорит, что ему это очень нравится. Такой человек становится очень приятным, очень дорогим. Особым человеком для Бога, с точки зрения самого Бога. То есть мы видим, что даже Кришна, он разделяет людей, по-разному ощущает их Бог, по-разному относится ко всем. Хотя, без сомнения, положение Верховного означает, что он беспристрастен, ко всем относится равно. Но, говорится, есть преимущество у преданных. К преданным он относится особенно. Не так, как ко всем. Не одинаково. Прабхупада дает пример, что можем относиться ко всем детям хорошо, но к своим детям мы относимся особенно хорошо. Лишь по одной той причине, что дети полностью целиком зависят от нас. И родители чувствуют долг, обязанность перед ними. Обеспечить им больше внимания, защиту. Это естественно. И каждый человек может стать преданным. В этом также проявляется беспристрастие Бога. Каждый человек может стать преданным. Хотя здесь говорится, очень редко встречается такой уровень. Такая возможность открыта перед каждым. В Бхагавад-гите Кришна приглашает любое живое существо предаться Ему, быть вместе с Ним, другими словами, связать свою жизнь с Его существованием через бхакти, через любовь. У Кришны нет какой-то выгоды по отношению к живому существу. Он просто ожидает любви со стороны человека. И в этом Его интерес. Поскольку Он источник этой любви, и Он никогда не утрачивает любовь к живым существам. То есть, любовь означает, что он хочет самого большего блага, самого лучшего для всех. И самое лучшее для каждого из нас – вернуться обратно домой к Богу. Этот путь называется Нивритимарг. Путь развития есть. Нивритимарг и есть Правритимарг. Два пути. Куда бы мы ни посмотрели, мы всегда столкнемся с этими двумя обозначениями. Правритимарг и Нивритимарг. Марг означает дорога, путь. Но Правритимарг – это путь удовлетворения чувств. Когда человек идет этим путем, он удаляется от Бога постепенно, медленно, но верно. Путь удовлетворения чувств – это путь к деградации. И Нивритимарг – это путь отречения от чувственных удовлетворений. Он ведет к совершенству человека. Эти два разных направления. Здесь описывается Нивритимарг. Ниврити означает, что человек отказывается, Ниврити отбрасывает. Отказывается от всех материальных качеств, от всех загрязнений, от всех нечистот в собственном сердце. Есть множество желаний материальных в сердце человека. И все эти материальные желания не нужны ему. Нет необходимости. Он может прожить без них. Он может существовать в своем чистом виде. Если он узнает этот уровень, он может отбросить все материальные желания без исключения. Эти материальные желания в сердце называются анартха. Есть два слова на санскрите – артха и анартха. Они антонимы, противоположности. Артха – это что-то очень ценное. Для чего нельзя обойтись? Артха, например, сюда относится пища для тела. Пример – артхи. Это необходимо, мы не можем выжить без пищи. Нужна пища – это артха. Поэтому экономика иногда тоже называется артха. Но артха буквально означает благоприятная, полезная, необходимая вещь. Например, выпуск сигарет и водки – это не является артха. Необходимостью для поддержания жизни. Это уже анартха. Анартха такова, что кажется, что она обладает ценностью, поскольку она связана с вожделением. Кажется, что без этого невозможно обойтись. И в то же время это совершенно бесполезная вещь. Нет никакой необходимости. Это анартха. Итак, есть желание артха, анартха. Так, анартха, например, те же самые сигареты и спиртное. Это анартха. И люди, привязанные к этой деятельности, прием интоксикации, им кажется, что нельзя без этого обойтись, жить в этом мире. Это необходимо. Это становится частью экономики. Иногда даже становится главной частью экономики. Но это анартха. Анартха развивается как сорняк. И его свойство таково, что анартха, ведь бессмысленные материальные желания, чувства и наслаждения вытесняют полезные вещи. То, что мы видим сейчас. Это путь праврити марг. Когда анартхи, материальные желания, просто служат для удовлетворения чувств, и не больше, вытесняют необходимые вещи. Скажем, пища. Трудно получить в Кали-югу пищу хорошую. И с течением времени это будет становиться еще труднее. Хорошие условия жизни будет также трудно получить. Например, в Санкт-Петербурге многие люди гордятся, что они живут в Санкт-Петербурге. Но если обратить внимание, в каких условиях живут большинство людей, это просто бедствие. Это социальное бедствие. Каждый дом напоминает дворец или храм снаружи. Но изнутри совершенно другие обстоятельства. И просто если посмотреть на архитектуру этого города, понятно, что это развитие ложной гордости человека. Вожделения, страсти, зависти. Сосед смотрит на другого соседа, праврити марг. И он думает, сосед живет лучше, его дом выше. Я должен тоже построить не ниже дом своего соседа. На какой машине ездит сосед? Очень важно, чтобы моя машина не была хуже. Какая у него жена и какие дети? Мои дети лучше, у меня жена тоже лучше. Люди внимательно наблюдают. Грихасти семейные, грихометки семейные люди, ищущие удовольствие в семейной жизни, они завидуют. Они завидуют друг другу, и это путь развития зависти. Лучшие модели машины, лучшие модели одежды, лучшие архитектуры домов. Изначально все это принадлежало Богу. Люди очень красиво одевались по вечерам. Если мы пойдем в Майяпур, святую Дхаму, мы увидим, такая традиция есть. Днем они ходят просто в лохмотьях, потому что работают на полях. Но вечером они очень красиво одеваются. Куда же они собираются? На дискотеку? На видеофильм? На стадион? В ресторан, в казино? Ничего подобного там нет. Они идут в храм. Они одевают это для Бога. Таким образом, они не завидуют друг другу. Они одевают все украшения, сари, тхоти, они расчесываются все, натираются горчичным маслом вместо духов. Когда заходят в Бриджабаси местные жители, то запах горчичного масла распространяется по всему храму. Вы знаете, что это пришли они поклониться божествам. И таким образом человек, имея какие-то ценности, он избавляется от зависти. Ниврити марг означает, что он пытается удовлетворить Бога своим служением, не свои чувства. И зависть уходит. Зависть уходит тогда, когда человек начинает служение. Служение Богу, служение людям отсюда исходит. Служение семье, служение всем живым существам. Тот, кто осознает себя слугой, свободен от зависти, он чист. И такой человек становится очень дорог Богу, здесь говорится в этих стихах. То есть, другими словами, он становится очень-очень счастлив этими взаимоотношениями, внутренними взаимоотношениями с Богом. Например, Браман Судама Випра – это вечная история. Она описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Но это вечная история. Это вечная лила. Время от времени она повторяется, эта лила. Но описано примерно 5000 лет назад, записано было в Бхагаватам. Однако эта лила повторяется. Браман Судама и Кришна вечно играют в эту лилу. Лила такова, что Браман Судама очень бедный, очень нищий. У него достаточно нет даже артхи, необходимых вещей, пищи и одежды. Он худой, можно ребра все пересчитать у него. Все видно. И точно такие же его жена и дети. Вся семья точно такая же. И поскольку он браман, и он великий преданный, он постоянно думает о Господе Кришне, и у него есть отношения с Богом. Необычный человек. Хоть он так беден, этот человек очень необычен. Полубоги завидуют ему. Хотя он не завидует никому. Поскольку его друг Кришна, ему некому завидовать. Его друг, личная дружба с Богом. Но тем не менее, он не эксплуатирует Кришну. Он не имеет материальных желаний, нет никаких анарт в сердце. Он не требует денег, он не требует пищи от Господа. Он идет просить подаяний, живет в демоническом государстве, где никто никаких подаяний не дает преданным. Поэтому он такой худой, голодный и нищий. Мы тоже живем в подобном обществе. Если мы выйдем на улицу просить подаяний, никто преданным не даст подаяний. Поскольку общество демонично, атеистично. И Брамана Судаме было довольно трудно жить со своей преданностью среди людей. Но он согласен жить был в нищете. Лишь бы эта дружба с Господом продолжалась. Называется сакхи раса, сакхи дружба. А раса означает отношения. И с Богом могут быть разные отношения. 5 основных отношений. Это может быть нейтральные отношения, шанта раса. А у кого-то отношения слуги и господина, даси раса. Выше даси расы, сакхи расы, дружеские отношения. На равенстве, как Браман Судама и Кришна, как Арджуна и Кришна, как мальчики-пастушки на Голоке Вриндаване, они все друзья Кришны, сакхи расы. Они равны с ним, так они себя чувствуют. И есть выше этого царь раса. Когда живое существо джива думает, Бог, Кришна, это просто мой ребенок. Никакой он не Бог. Он требует защиты, требует внимания. Он просто маленький ребенок. Для них он выглядит так, что они боятся за него. Кришна поднимает холм Говардхан на левом мизинце и держит его. Как? Ребенок держит гриб. Но родители думают, разве может маленький мальчик долго держать такую гору? Нужно помогать. Они не понимают его энергии, его потенции полностью. Родительская раса. Они думают, что они даже выше. И опекают его, защищают, заботятся о нем. В отца ли раса? Те, кто занимает пост царя или президента, или отца, это тоже в отца ли. Это тоже отношение в отца ли, покровительство, заботы. Вот такими должны быть старшие люди. Они должны быть как отцы и матери по отношению к младшим. Это означает, что они в добродетели. Они должны быть злые по отношению к младшим. Ватса, теленок означает. Теленок, ватса. И чувство матери, это корова. Корова – это идеальная мать, говорится. Есть семь матерей, корова – одна из них. Корова – это прирожденная, природная мать, это гуна добродетели. И выше родительской расы супружеские отношения. Супружеские отношения называются матхурия. Матхурия буквально означает сладостные, нектарные, медовые, самые сладкие. Матхурия расы. Кришна – Бог. Но Он имеет эти отношения, все эти пять рас в духовном мире. И каждое живое существо имеет вечное отношение с Ним. Но есть разница. Одни это знают, а другие нет. Например, мы еще не знаем о своих отношениях. Но мы знаем, что у нас есть какие-то с Ним отношения. Но мы еще не знаем, какие. Это в будущем. Но Брахман Судама знал об этих отношениях. Поэтому он не беспокоило. Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне, он не беспокоен, он не завидует, он ничего не желает. Он может жить в любых условиях. Он не меняется при этих обстоятельствах. Он все равно остается моим слугой, моим другом, моим возлюбленным. Брахман Судама жил таким образом, что жена не могла вынести его нищеты. Он думал, да, он такой великий, преданный. Кришна лучший его друг. Но как-то странно. Смотрите, его друг Кришна живет в 16 тысяч дворцах в Двараке. Такая роскошь. Не снилось райским планетам такое богатство. В каком окружении находится Кришна? Там сотни тысяч богинь Лакшми вокруг него в форме жен. Там такое процветание. Но мой муж, его личный лучший друг, друг детства. И он не имеет даже крошки хлеба иногда, чтобы поесть днем. И она подходит очень смиренно и говорит, мой дорогой супруг, ты знаешь, ведь Кришна, верховная личность Бога, это же твой друг. Да, сказал Брахман Судама, это так. Это мой лучший друг детства. Мы с ним вместе были в Гурукуле, учили Суснипани Муни. Мы дружили, эта дружба до сих пор сохранена, она вечная. Она не может прекратиться, моя дорогая супруга, ни на мгновение, я всегда думаю о нем. Но, может быть, Кришна забыл тебя. Посмотри, как мы живем. Может быть, Кришна забыл о тебе. Может быть, ты придешь к нему и напомнишь о своем существовании. Может быть, как-то не знает о твоих проблемах. Ладно, мы с тобой, но посмотри на наших детей. Какие они тощие. Они никогда не пьют молока вдоволь. И жена таким образом говорит, и Брахман Судама думает, да, да, нужно что-то сделать. Но сам он думает другую вещь. Он думает, очень хорошо, что жена подошла и сказала мне об этом. У меня появилась возможность пойти в Двараку и пообщаться с моим Господом, с моим другом. Я использую это как повод, я пойду, поговорю с ним, вспомню, давно его не видел. И он сказал, ну я не могу идти без подарка к нему. Но в доме не было ничего, вообще ничего. Ни крупинки пищи, ничего. Какой-то подарок жена должна приготовить, я не могу так пойти к Господу Кришне, это же мой лучший друг, что ты должен принести ему? Жена побежала к соседям, попросила горстку риса дробленого, очень дешевого, взаймы. И вот этот рис она завязала в узелок. И за пазуху Судама в вибре, Судаме положила. Вот этот подарок, все, что у нас есть. Судама шел всю дорогу и думал о предстоящей встрече. Какой он стал, мой дорогой друг, Господь Кришна. Мы давно не виделись, теперь он женатый. Я его помню только в детстве. Помнит ли он меня? И он размышлял всю дорогу об этой дружбе. Он знал, что Кришна всегда находится в его сердце. Но он готовился лично увидеть его. И браманы их обычно пропускают всюду, куда они захотят прийти. Браманы могут войти куда угодно. Он пошел в Двараку, вошел во дворец Господа Кришны. И когда он вошел во дворец Господа Кришны, он почувствовал себя на Вайкунтхе уже. Это и есть Вайкунтха. Это место не отличается от Вайкунтхи. В этом месте Вайкунтха означает уходит все беспокойства от рождения, старости, болезни и смерти. Не остается никаких следов. Никого не беспокоит старость, когда он живет в Двараке. Никого не беспокоит болезни. И когда Судама вошел во дворец Двараки, в первый дворец Двараки, он почувствовал полную свободу от материальных страданий, абсолютную независимость от гун природы. Был полностью удовлетворен. Там океаны духовных энергий окружали его, вливались и выливались из него. Был в таком экстазе. Когда он появился в дворце, он стал смотреть, увидел Кришна, сидит на возвышении. Рядом его супруга, первая супруга Рукмини Деви, Маха Лакшми, сама обмахивает ее веером, и о чем-то не говорят. И Кришна в этом великолепии, убранстве, все в золоте, бриллианты, слоновые кости. Такая роскошь. Айшваря, все великолепие Господа Кришны там проявляется в этих супружеских отношениях. И Кришна увидел Судаму в лохмотьях, худого, истощенного, усталого с дороги. Так он выглядел, но счастливого, поскольку он видел Господа. Кришна сказал, кого я вижу? Я тебя сразу узнал. Сколько лет, сколько зим. Он спустился сам, никакого слугу не подпустил. Обнял его, и у него слезы потекли. Как давно мы с тобой не виделись, дорогой друг, где же ты был раньше? Я постоянно думал о тебе все это время. Я никогда тебя не забывал. Судама растворился в трансцендентном экстазе. Он такого себе представить не мог. Господь Кришна думал о нем. Он, хозяин всех Вайкунт, всех материальных миров, думал обо мне все это время. И Кришна поднял его на свое сиденье и усадил на собственный трон. И Лакшми обмахивала его веером. И все в зале, все в дворце думали, служанки и слуги, кто это? Что это за личность? Что это за нищий человек? В два руку приходит Господь Брама, спускается посмотреть на Господа Кришну. На прием записывается к нему. Господь Шива, Бог Солнца. Такие великие личности. Жители Двараки привыкли к такому, что вот иногда Бог Солнца приходит, или Господь Брама спускается с поклонами. Но тут пришел какой-то нищий, Кришна обнимает его лично и плачет вместе с ним, усаживает его на свой трон. И начинает мыть ему ноги. Говорит, ты Браман, я должен принять тебя. Я всего лишь домохозяин грехастха. А ты Браман, а я вот царь. Я наслаждаюсь жизнью. Мой долг служить тебе, говорит Кришна. И ты мой дорогой друг. И тут явство, и тут все удобства, омовения, чистые одежды. Брама Судама забыл обо всем. Забыл про жену, про детей, про то, что он живет в демоническом государстве. Он забыл обо всем, о своей худобе, о своей нищете, о своем голоде. Вайкунт означает, что все беспокойства уходят, все, никаких беспокойств нет. Жизнь вечна, полна знания и блаженства. Это называется Вайкунтха. Материальный мир называется Кунтха, где на каждом шагу подстерегают опасности и беспокойства постоянно в нашем уме. Чувство страха, напряжение всегда присутствует в нашем уме. Такова психология материальной жизни. И Браман Судама не думал ни о чем. Он не хотел просить ни о чем Господа Кришну. Он думал, я безмерно счастлив. И разве мне что-то нужно было еще? Разве мне нужно было что-то еще, кроме дружбы с Кришной? Мне не нужны никакие материальные блага. Я готов ходить босиком и не есть ничего до конца своих дней. Я думаю, что детей нужно воспитывать в таком же духе. И жену тоже нужно держать в черном теле. Не врите, Марк. Не врите, Марк, никаких чувственных наслаждений. Только преданное служение. Брама Судама был таким твердым, таким решительным. И он обладал такой духовной силой, что дети и жена в его присутствии забывали тоже о голоде. Они наслаждались духовной энергией, исходящей от него. Вот он был таким возвышенным человеком. Но Кришна знал всю историю хорошо внутри сердца. И он знал, что жена, гонимая тяжкой нуждой, она послала мужа к нему. Может быть, как-то Кришна обратит на нас внимание, хотя бы посмотрит в нашу сторону. У нас сразу появится богатство. Может быть, Лакшми также посмотрит на тебя. Если Лакшми хоть бы краем глаза посмотрит, будут богатства подобно райским. И Кришна спросил, мой дорогой друг, но ведь ты же не просто так пришел ко мне. Судама испугался. Неужели он разгадал мои скрытые материальные мотивы? Нечистое преданное служение. Он думал, нет, никаких мотивов, все нужно выбросить. Но Кришна сменил тему. Я думаю, ты ведь мне принес что-то. А? Ты не просто так пришел с пустыми руками. Я думаю, что ты мне что-то принес, какой-то гостиниц, ведь мы с тобой друзья. Ты наверняка что-то мне принес вкусненькое. И тут Судама вспомнил об этом горстке риса за пазухой, в узелочке от материи, дробленый рис. И он подумал, только не это. Только не это. Он молчал, он опустил голову, он не знал, что сказать, он очень испугался. Как это он сейчас достанет из-за пазухи в этом дворце, где так много явств, знаете. Пир горой. Среди этого пира вы достаете такую тряпочку из кармана, из-за пазухи, разворачиваете и угощаете хозяина. Он подумал, только не это оскорбление. Как я могу достать этот рис? Как я могу оскорбить Господа Кришну? Это не для него подношение. Цивилизованные люди даже не едят такой рис. И Судама не знал, что делать. Действительно, там за пазухой был рис, и Кришна чувствовал. Но Судама не знал, что делать. И Кришна сказал, Судама, не бойся. Да, я оценю это. Я думаю, что ты это предложил мне с любовью и преданностью. Ведь ты приготовил мне дорогой подарок. Но Судама протестовал. Тогда Кришна сам засунул руку за пазуху. Говорит, о, я так и думал. Посмотри, Рукмини. Посмотри, что он принес. Тут что-то есть. Судама закрыл голову руками. Но Кришна уже развязывал узелок. И когда он развязал, там оказался вареный дробленый рис, без масла. Сухой, он в дороге был, за пазухой долгое время. К Кришна так удивился. О, какой великолепный рис, Судама, это для меня? Как здорово! Он взял щепоть и положил в рот, закрыл глаза и раскачивался в экстазе. Какой нектар! Я никогда такого не ел. Кришна принимает только любовь, говорит, ему не нужен рис. Но он принимал любовь Судама, а любовь Судама была безгранична. Безгранична. Она выходила за пределы всех вселенной, говорится. Это бхакти. Обладал такой огромной силой, что Кришна был в полном экстазе, был полностью удовлетворен. Он сказал, надо еще попробовать. Но Рукмини сказал, стой, ты уже две горсти съел. То есть ты уже ему два мира отдал. А теперь хочешь третью съесть и меня в придачу отдать вместе с этими мирами ему. Но ведь я же твоя, твоя собственность, я не должна куда-то уходить. Я тебе принадлежу. Эту горсть съем я сама, сказал Лакшми. Итак, Кришна был удовлетворен. И Лакшми, Рукмини также была полностью удовлетворена. Но Судама думал, какой позор, что я наделал с этим рисом, как я простоволосился. Но он ценил Кришну, что Кришна так дорожит этой дружбой. И он думал, я негодяй на самом деле. Я думал, что Кришна забыл обо мне только потому, что мне нечего есть. Я так думал, я так низко пал. Я должен пойти в ад на самом деле за такие мысли, что я осквернил эту дружбу. Но Кришна так милостив, он помнил обо мне все это время. И затем настало время уходить. И Судама думал, только ничего не нужно просить. Нельзя осквернять эти отношения. Очень чистые духовные отношения. Все в материальном мире временно. Все эти беды, несчастья, они как пришли, так и уйдут. Это моя карма, мои грехи в прошлом, я должен терпеть. И он ушел, одев снова свои рваные одежды, оставив все драгоценности в дворце у Кришны, не взяв ничего материального взамен. Он возвращался и думал, как хорошо, что Кришна дал мне разум изнутри, что я не попросил никаких денег у него. И он был очень счастлив, что он возвращается снова к своей жизни, имея это сокровище преданного служения. Но, когда он стал подходить к своему жилищу, он не узнавал его. Там какие-то дворцы появились большие, не хуже, чем двараки. Потому что такое, может быть, здесь, может быть, я ошибся дорогой. Может быть, здесь за это время кто-то что-то уже построил. Но он видел, что такие дворцы с таким великолепием райским, триллионы, триллионы золотых нужно было, чтобы построить такие дома. Он видел, что жена выходит оттуда в богатых одеждах, счастливая, но еще такая же худая, не успела еще растолстеть. И какие-то слуги ходят, и все встречают и улыбаются ему. И он понял, что Лакшми улыбнулась. Но Судама не был привязан к этому. Он думал, это все не мое. Это милость Кришны. Это мне не принадлежит. Он не завидовал. Он думал, да, все должно принадлежать ему, а не мне. Это все для него. Тут нет места зависти. Если мы понимаем, кому принадлежит этот мир, кому принадлежит вся собственность, человек избавляется от зависти. И такой человек становится очень-очень дорогим Кришне, свободный от зависти. Он не видит разницы между приятным и неприятным, хорошим или плохим. Он очень терпелив, очень милосерден ко всем, чист душой. Тут множество качеств перечисляется, и Кришна всегда говорит, очень дорог мне такой преданный. Очень приятная такая личность. Замечательный человек, он лучше всех. Я всегда благословляю его. И чем же Кришна благословляет такого человека? Если Кришне нравится кто-то, то он дает ему все, что хочет человек. Но если Кришна кого-то сам полюбит, отнимает все этого человека. Все отнимает. И человек может рассетовать на Бога. Я тебе служил всю жизнь, прожил вашими, книги распространял. А теперь что я? Ни с чем остался? Он начинает говорить Богу такие вещи. Как же так, Кришна, где же справедливость? Ведь я же тебе действительно служил. Но Кришна внутри сердца говорит ха-ха-ха-ха-ха. Ты служил, теперь ты получаешь. Теперь пришло время получать прямо бхакти. Теперь ты должен зависеть только от меня, раз ты мне служил, ты должен быть ко мне привязан и больше ни к чему. Служил означает, что ты все посвящал мне, отдавал мне. Если ты все хотел отдать мне, я и забрал поэтому все у тебя. Ведь ты же сам этого хотел, ты ведь сам молился, ты сам это просил. Это и есть преданное служение, когда ты все хотел отдать мне, всю свою жизнь посвятить мне, все свои богатства отдать мне. Жену, детей, семью, все, что у тебя есть, отдать мне. И я теперь взял у тебя это все. Почему ты такой несчастливый? Почему же ты не радуешься? И начинается диалог, общение с Богом. И такой человек становится никому не нужен, когда у него нет больше ни денег, ни семьи, ни родственников. И он начинает общаться с Богом. Начинает предаваться полностью Кришне. Кришна очень-очень милостив. Очень, говорит, дорогой для меня такой человек. Я не позволю, чтобы он привязался снова к богатству, к женщинам, к чувственным наслаждениям, чтобы он снова развивал анартхи в собственном сердце. Я не позволю такому преданному. Я рассею ту тьму невежества изнутри сердца такого человека. И он будет зависеть только от меня. И в конце концов он вернется ко мне, этот человек. И так Кришна знает это высшее благо. Он говорит об этом в Бхагавад-гите. Он много говорит о себе, о своем положении. Он много говорит о живом существе. Сначала, говорит Арджуне, разберемся, почему ты скорбишь. Ты скорбишь потому, что ты отождествляешь себя с телом. Ты думаешь, что ты тело, Арджуна. И ты думаешь, что твои родственники. Продукт этого тела. Это твои близкие в этом мире. И ты думаешь, что эти отношения вечные. Ты ошибаешься, Арджуна, эти отношения временные. Все эти люди, они умрут на поле битвы Курукшетры. Все они погибнут. Это суждено для каждого. Каждому обеспечено рождение и смерть в этом мире. Родившийся обязательно умрет. Умерший заново родится. О чем ты скорбишь, Арджуна? Ты не знаешь, ты забыл истину. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. И так он говорит, что ты вечное живое существо. И в чем же твой вечный долг? Вечное положение. Он говорит, из всех вечных я самый вечный, я предвечный. Анадир Адир Говинда. Предвечный. Когда вся вселенная разрушается, я существую. До сотворения существую. И после разрушения всего мира, всех вселенных, я тоже существую. Я предвечный. И ты, вечная частичка, занимаешь точно такое же положение. Ты должен быть рядом со мной. Это твое место. Ты Сат-Чит Ананда, Арджуна, ты душа, ты не тело. И для того, чтобы понять это, он говорит, ты должен совершать карма-йогу, должен служить мне, работать для удовлетворения Верховного, выполняя свои обязанности, удовлетворить Верховного, Кришна говорит. Так ты осознаешь свою природу. Развивая знания, гьяну, ты сможешь понять, Браман, Ахам Брахмасми, я есть дух, я не материя. И затем, когда ты полностью подчинишь себе ум через медитацию, ты сможешь увидеть меня в собственном сердце, Арджуна. Я всюду, в каждом сердце живого существа, в ядре каждого атома. Сарва сичахам, хриди санивишта, в сердце каждого. Сарва, ахам, сарва сичахам, в сердце каждого, везде, всюду, сверхдуша. Итак, Кришна говорит эту истину о живом существе и о самом себе. И есть разница. Бог, он безграничен, живое существо очень маленькое, атомарное. Оно всегда является частью. И вот необходимо осознать свое это частичное положение, конституциональное положение слуги, частицы целого. И когда человек это знает, он становится счастливым, становится уравновешенным, его место никем не занято. В материальном мире все борются за место под солнцем. Все места потому что заняты. Если вы хотите стать президентом, то уже есть там президент. Что делать? Нужно бороться. Если вы хотите стать кем-то еще, но на этом месте уже кто-то сидит. Конечно, сейчас материальная жизнь устроена так, что люди хотят выдумать свободные места, вакансии, открывая новые науки, новые виды искусства, новые какие-то виды деятельности, изобретая что-то. Изобретение это означает, что они хотят просто место под солнцем, они борются за свое положение под солнцем, за престиж, за превосходство. Но здесь говорится о другом, что каждый человек должен действовать в соответствии со своей природой. То есть наше место определяется природой. Оно уже есть. И никто его занять не может. Это невозможно. Таково естественное положение вещей. И путь самосознания означает, что человек просто постигает себя самого. И в этом случае он занимает свое место и абсолютно становится счастлив. И на материальной платформе, и на духовной платформе. Везде у нас есть место. У Бога для каждого есть место под солнцем. И эта наука называется самосознание. Но есть разные уровни самосознания. Бхагавад-гита, она дает Ниврити Марг. Высочайший путь. Самый высший путь, который существует. Путь отречения, путь отказа от чувственных наслаждений. Путь служения Богу сразу. Есть праврити марг, путь удовлетворения чувств. Мы хотим служить Богу, но у нас есть желание удовлетворять чувства, противоречия. Поэтому иногда дается сочетание того и другого, чтобы можно было удовлетворить чувства и служить Богу, и так очиститься от них. Такой путь тоже есть. В этом случае шастры дают ограничения для чувств, чтобы желания не увеличивались. Этот прогресс, который мы видим сейчас, прогресс увеличения материальных желаний, он бесконечный, ароха. Нет конца, нет цели в этом пути. Это просто пережевывание, пережевано в разных формах. В Индии они выжимают сахарный тростник. Есть такие машинки, наподобие, знаете, таких старых стиральных машин, где вот есть такая выжимка, такие валики, нужно крутить ручкой. Вот там металлические валики стоят. Металлические валики не пропускают сахарный тростник, через такой валик сок вытекает. Они продают его в местах паломничества. Я паломники иду, сгорая от жажды, и вот они там стоят, крутят и продают такие маленькие стаканчики, с лимоном выжимают. Сладкий сироп получается. И мы видели, как они выжимают тростник так, потом еще раз. Потом складывают в два раза его, еще раз пропускают. Потом в четыре раза еще раз пропускают. Потом валики закручивают плотнее, еще раз пропускают. До капли, все до капли выжимают. Этот жмых, который остается, бросают тут же на дорогу. И очередь стоит коров, Они ждут. Сладкий вкус их привлекает, хотя сока там нет. Сок весь выжат в стакан. И коровы видят, что на глазах прямо этот сок выпивают люди. Они берут жмых этот сухой. Нет сока. Но остаток вкуса какой-то есть. И жуют. Корова может долго жевать все это. Она пережевывает, пережевывает. Это как жевательная резинка. И вкус уходит. Она берет и выплевывает это. И такие плевки коровьи остаются. Сахарного тростяка. И уходит. Другая корова на очереди подходит и берет пережеванное. И снова жует. Там какой-то вкус еще остался. И материальное чувство и наслаждение праврити марг сравниваются точно с таким же видом. Есть множество вариантов жевательных резинок, какие можно пожевать и переживать заново. Воду из-под крана, которую пили уже 10 раз, говорится. Все в этом мире таким образом. Все, человек живет в нечистых условиях. Все, он живет среди собственных отходов в таких местах. Эта цивилизация порождает одни лишь отходы. И люди начинают наслаждаться просто отходами. Здесь нет даже воздуха в этом городе. Тут есть только отходы. Иногда по воскресеньям, как сегодня, немножко легче дышится. Но все остальные дни в неделю нужно пережить это все. Иногда ветер дунет свежим чем-то. В основном это просто газ, выработки машин. Итак, это путь праврити. Он вреден, он опасен. Поэтому веды устанавливают ограничения для чувств. Не наслаждаясь сверх меры. Бери только, что тебе необходимо, не бери больше. Не будь жадным, не завидуй. Действуй согласно предписаниям вед, священным писаниям. И та энергия, которая остается тебе время в избытке, используй в служении Богу. А много времени останется в этом случае. Что люди делают в деревнях? Они работают только летом. А зимой практически делать нечего. Они ничего не знают о Боге, поэтому просто пьют всю зиму. Они гонят самогон на зиму, большие бутыли, знаете, не запасают. Для чего вы думаете? Это на зиму, они знают, что там будет Новый год, праздники, там будет каждый день праздник. Каждое слово будет песня, каждый шаг будет танец. И они это летом зарабатывают, и они в надежде, что зиму они проведут вот таким вот образом. Это их образ жизни. Но на самом деле эта избыточная энергия предназначена для служения Богу, для осознания Бога. Это высший экстаз, говорится, высшее наслаждение, преданное служение, бхакти. Это ананда. Ананда значит безграничный океан блаженства. Мы часто спрашиваем студентов, хотите ли вы быть счастливыми? Да, говорят студенты. А сколько вам нужно счастья? Думают. Странный вопрос. Странный. Никто не может сказать сколько, потому что все хотят сколько угодно. Я им говорю, а хотите море счастья? Да. Океан, конечно. А Вселенную? Запросто. Безгранично. Желания такие безграничные. Как же можно выполнить эти желания? Почему у человека такие желания? Руководствуясь такими желаниями, задумываются о Боге, о вечности, о своем духовном положении. Природа дает ему такие желания внутренние. Эти желания становятся более проявлены, чем в животной форме жизни. То есть проявляются желания души у человека. Желания души, потребности души безграничны. Поэтому она должна служить Кришне. Он безграничен. Черпать энергию блаженства в взаимоотношениях с Ним, с безграничным, с неограниченным, с наделенным трансцендентными качествами. Этот обмен начинается тогда, когда живое существо возвращается к Богу, обретает качества божественные. Это означает вернуться к Богу, обрести божественные свойства. И Кришна говорит, какой удивительный преданный, какой дорогой для меня, какой прекрасный, он такой же, как я стал. Кришна все привлекает, он даже себя привлекает, сам себя. Если кто-то становится похожим на него, он думает, о, этот человек стал таким же, как я, посмотрите, какой удивительный стал он. Ведь эта частичка, она маленькая, но он точно такой же, как я, по своим качествам. Это мой дорогой преданный. Он берет его к себе, такого человека. Живи со мной. И все остальные, он говорит, злонравные, низшие из людей, Нарадхам, он говорит, мудхи, майя пахрита гьяна, асуры. Это ругательные слова, на самом деле. Я не буду их даже переводить. Даже по-русски нельзя выразить все это. Даже в русском языке не найдем аналогов. Нет, я, конечно, переведу. Это научные термины. Но это действительно нелестные. Мудха, говорит такой человек. Мудха, знаете, что означает? Кто знает? Осел. И шаг даже вот говорят. Такое вот нецензурное почти слово. И кого он называет таким? Каких людей называет таким словом? Говорит, люди, которые отрицают себя с телом. Который думает, что продукты этого тела – родственники. А земля, на которой он родился, это его родина. И он дает места паломничества искупаться просто ему не в Ганге, но не общается со святыми людьми. Он – мутха. Осел, корова, ишак. Кришна говорит так. Мы просто повторяем, мы не виноваты. Он говорит, Нарадхама, это другие бандиты, грабители, обманщики, лжецы, похотливые люди. Они нарушают все законы Бога. Они не склонны следовать никаким правилам, предписаниям. Нара означает человек, адхама, низший, то есть, как скажем по-русски? Подонок. Если перевести русский эквивалент, что-то такое будет. Тот, кто на дне общества. Нара, адхама, низший, низший среди людей. Он называет их среди людей, но на самом деле Прабхупада говорит, это не человеческие существа. Это двуногие животные, и они опаснее, чем животные. Они ради денег могут убивать и что угодно делать. Это Нарадхама. А другие, Майя Пахитагьяна, умники. Они великие умники, ученые. Они перетолковывают слова Кришны, такие они умные. Кришна сказал так, но я вам сейчас объясню, что это значит. Он говорит, Майя Пахитагьяна, атеист, демон такой человек. Глупец. Все его знания украдены иллюзией. Он читает, мыслит, но ничего не может понять там. И асуры, демоны, они хотят занять мое место, Кришна говорит. Они завидуют мне. Они ненавидят меня. И есть такие люди. И Кришна называет их таким словом. А есть люди, которые Кришна говорит, очень дорогой для меня человек. Очень приятный. Он будет жить со мной, такой человек. И мы выбираем. Мы просто выбираем. Любое человеческое существо имеет выбор. И мы, когда читаем Бхагавад-гиту, у нас появляется знание, что выбирать. Вот что важно. Может быть, мы раньше не знали, что есть такие люди или такие, к каким я отношусь. Но когда мы услышали, у нас появляется желание выбрать. Может быть, кому-то нравится быть демоном. А может быть, кому-то нравится быть Нарадхамой. Но кто-то выберет преданное служение. Такие люди тоже найдутся. И Кришна будет очень доволен. Поэтому очень хорошо рассказывать Бхагавад-гиту всем людям. И люди начнут выбирать. И будьте уверены, очень многие выберут преданное служение. Очень многие выберут служение Кришне. Служение Кришне начинается очень просто, совсем не трудно. Просто нужно начать повторять Его святое имя. Это уже сам по себе преданность. Если произносим Его имя и слушаем, это также йога, высочайшая йога, мантра, медитация. Это преданное служение. Это дает чистоту, мантра, она очищает ум. Она дает знание, гьяну. Она вмещает в себя все процессы. И нужно просто воспевать внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И это путь к совершенству. Начинается со воспевания святых имен Господа. И затем меняется образ жизни человека, его сознание, все очищается. И он становится дорогим слугой Господа. Харе Кришна. Пожалуйста, вопросы. Может повторять Харе Кришна мантру, сразу ответим. Никаких ограничений нет. Навредил тем, что закодировался? Это что-то плохое? То есть он хочет избавиться от этой привычки. Это хорошо. Это хорошо. Он правильно сделал. И пусть начинает повторять Харе Кришна мантру. Иначе старый вкус вернутся к нему. Нет, мы воспринимаем личность, как она есть. Это он хотел дать пожертвование. Не придумывайте что-то еще за этим. Он.
Мы только что рассказывали историю про преданного и Кришну, как его называли преданного. А разве Кришна не знает нужды своего преданного до того, как преданный появится перед ним? Ведь когда мы просим Бога, Он вперед нас знает наши нужды. Кришна мог бы не допустить, чтобы жена и дети были тощие от голода у столь приятного для него друга. Вот я немножко не понимаю этого. Почему он не дал им риса и всего, пускай необходимого, я забыл, как это называется, для их жизни.
Артха. Да, необходимого артха.
Почему они не получили, и жена даже залкала, можно сказать.
Хороший вопрос. И Кришна, он находится на трансцендентном уровне, и он преследует более высокие цели, чем просто экономика, материальная экономика. И с обычной точки зрения кажется не очень логично, что такие великие души живут так, в такой нищете. Как так может случиться?
А?
Да. Но на самом деле Кришна преследует более высокие цели, он испытывает преданного. Более того, он делает так, что преданный становится центром примера для всех людей. Он так устраивается. Он может показать всему миру, посмотрите, мой преданный может терпеть любые невзгоды ради меня. Это выше экономики. Он указывает на преданность человека. Посмотрите. Даже в такой крайней нужде он не забывает меня. И даже в такой крайней нужде он ничего не просит у меня материального. Он говорит однажды Лакшми. Это разговор между Лакшми. Они так дороги мне. Я не могу это объяснить. Они в моем сердце находятся. Они могут получить все, что угодно. Я готов им дать все, что угодно. Могу отдать весь райский уровень. Могу подарить всю Вселенную. Нет, ничего невозможного для них. Но они никогда не просят у меня ничего. Они хотят только преданного служения мне. Поэтому такого преданного, я становлюсь слугой такого преданного. Я забираю его, в конце концов, к себе домой, такого человека. Он преследует более высокие цели. Но в этом случае с Брахмана Судамой, он дал еще один пример. Брахмана Судама был совершенной личностью. Не имел никаких материальных привязанностей. Это был урок всему миру, как Брахмана Судама пришел, личный друг Кришны, и не имел ни одного вопроса и просьбы к нему материальной. Он показал это все. И Кришна всему миру показал, до сих пор эту историю рассказывает. И в то же время он показал еще один пример. Теперь, когда он полностью освободен от всех материальных привязанностей, я дам ему любое богатство, такое, что не снилось никому, и вы увидите, что это нисколько не повлияет на него. Он не привяжется к этому богатству. Он не забудет о преданном служении. Еще одна сторона величия преданного. Он одинаков и в крайней нужде, и в крайнем богатстве. Это никак не влияет на него. Кришна преследует такие высокие мотивы. Показывает, что такое бхакти, сила любви Богу.
Когда достигнут гармоничного воспевания святого имени, чтобы манас соответствовал звукам, которые ты произносишь, и когда вот манас воспеваешь мысленно святое имя, то как бы он подразделяется, и ты мысленно произносишь мантру, а вторая половина думает о чем-то другом. Он делится на две половины. То же самое как происходит. Может происходить, когда воспеваешь святые имена, и ум думает о другом, как бы он может разделяться на две половины. Одна половина думает о Кришне, вторая как бы о другом.
Кто-то сравнил из преданных ум с многодорожечным магнитофоном. Сатсуруп Махарадж, да? Он сравнил, что тут есть множество дорожек, и сколько он не сказал, огромное количество дорожек.
Восемь.
Ну, это просто ограниченность техники, но в ум это... Это творение Кришны, он безгранично владеет всем этим. У него множество этих дорожек. Одновременно идут параллельные работы, идут мысли в разных направлениях, проскакивают. Когда мы повторяем Хари Кришна манту, то эта работа не прекращается сразу. Все дорожки работают в полную силу. И Хари Кришна мантра, она может даже усилить этот процесс, дать энергию этим дорожкам. То есть повторяем Хари Кришна, но там так много всего. Если мы повторяем на первой дорожке Хари Кришна, это лучше всего. Но иногда этот звук выходит на вторую дорожку. То есть какая-то мысль начинает здесь проходить. А потом на третью дорожку, еще две какие-то линии. Потом на четвертую дорожку. Потом вообще забываем, что мы повторяем себе, о, кажется, я повторяю Хари Кришну, по-моему. И весь смысл в том, чтобы держать эту Хари Кришна мантру на первой дорожке, вот здесь. Пускай все будет там дальше, вот здесь. Даже если вы очень внимательно будете слушать, вы увидите, что ум все же работает в других областях. Он все же продолжает свою работу. Его нельзя остановить. Кажется, ветер можно остановить голыми руками, а ум нельзя остановить. Арджуна об этом говорит. Труднее, чем ураган голыми руками остановить. Поэтому единственный способ слушать внимательно вот здесь перед собой Хари Кришна мантру, чтобы она была тут. Так же, как если мы хотим говорить с каким-то человеком, подойдем к нему близко. И там мы увидим, что есть много других людей, которые ходят, но мы будем общаться непосредственно близко, поскольку мы близко стоим. Внимание будет более сконцентрировано. Потом притягивайте снова эти слоги сюда, к себе, к своему вниманию, слушайте здесь, перед собой. Такова практика.
А в дальнейшем все дорожки могут запомниться?
Как-то... А в дальнейшем Хари Кришна мантра, она проникнет во все дорожки. В ум, в чувства, в глаза, в уши, в обоняние, в осязание, в кровообращение, в нервную систему, куда угодно. Это сознание Брахмана. Брахман пронизывает все существо человека.
Не ставит ли Кришна человека перед выбором, с каким ему стать? А вот Харма преданный один раз является, такой выбор может стать перед ним много раз.
Еще раз.
То есть вот выбор, кем человеку стать, это один раз Кришна ставит человека перед таким
выбором? Каждый день. Каждый день. Когда мы выходим на улицу, каждую секунду мы перед выбором. Каждую секунду объекты чувств мелькают перед глазами. И мы видим, что ум туда пошел, оп, сюда пошел, оп. Всегда выбор. На каждом шагу выбор есть. Я начал повторять Хари Кришна мантру. Я не замечал, что я повторяю как-то неправильно ее, и не думал даже об этом, что может быть какое-то неправильное воспевание. Я повторяю 16 кругов каждый день, все в порядке. Но однажды я был в гостях у кого-то, это было, по-моему, в Польше. Да, было в Польше. И было утро, мы проснулись в квартире у одного преданного. Это была квартира, и там было много литературы, еще кармическая оставалась, там от родственников всякие тома, и русские, и польские, и разные новые обложки, корешки, знаете, этой западной литературы еще не проникла сюда, вот в Россию в то время, все казалось новым. И я повторял мантру, и просто смотрел все эти корешки, книги, смотрел туда, сюда, ходил с этой мантрой в течение часа, наверное. Через час я заметил, кажется, я отвлекся. Это первый раз в жизни я поймал ум. До этого я даже не задумывался об этом. Мне казалось, что нормально, слушаю, нормально, повторяю. И как это я заметил? Я видел, что другой преданный сидит и повторяет мантру все это время спокойно, никуда не смотрит. И вдруг я увидел, Кришна показал мне, посмотри, ты в течение часа занимаешься совсем не тем, ты не слушаешь мантру. Ты интересуешься майей, хотя повторяешь все это именно Бога. И когда я это понял, я стал слушать мантру, стараться. Когда все меняется, через какое-то время я потерял интерес к этим корешкам. Каким образом? Я понял, что там ничего нового нет. Все то же самое. Можете писать это так, или эдак описать, но это та же самая тема. Я рассказал этот пример, где-то на Дальнем Востоке, в Японском море, меня снарядили под воду. И я пошел под воду. И там очень чистое море, очень экзотичное море. Огромные камни, там гигантские водоросли, там даже есть многие выползают и что-то такое. И вот я пошел под воду, маска все увеличивает, там страшный такой гигантский мир такой на меня пошел снизу. Вода чистая такая, знаете, как фантастика, другой мир. Какие-то рыбы стая вышли, стали смотреть на меня. А я на них. И я думал, что же это за мир, какое разнообразие в творении Кришны. Я так привлекся этой майей. И когда я присмотрелся, увидел, что все то же самое, они ищут пищу, просто они обороняются. Совокупляются. Все то же самое. Я потерял интерес, вынырнул и ушел оттуда. Все то же самое во всех формах жизни. И почему мы так можем видеть? Этот принцип мы можем увидеть, если внешняя энергия не действует на наш ум, не захватывает ум. Тогда мы сможем понять. Это тот же самый принцип. Мужчина смотрит на женщину, привлекается, он думает, о, любовь с первого взгляда, чувство какое-то появляется. Но если есть разум, он скажет, это обычный принцип. Это обычный принцип биологический. Любовь не имеет никакого отношения к сексу вообще. Если есть настоящая любовь, то никакого желания сексуального нет. Муж любит жену. Нормально. Там есть сексуальные отношения. Между ними есть. Таковых отношений. Но когда появляется ребенок, дочь, например, отец начинает любить дочь даже больше, чем жену. Но секса нет. И более того, это чувство контролирует ее сексуальное желание. Более высокое чувство. Это просто материальный пример. Просто материальный пример. Что же говорит о любви к Богу тогда? Там тоже Бхагавад-гита идет.
Вот эти рыбы, вот это подводное царство, вот эта красота, это как бы к майе можно отнести, да? Но дело все в том, что в своих творениях Кришна себя тоже нам являет. Он творит природу этих рыб, подводного царства. Восхищаясь этим, разве мы не можем сказать, что мы частично восхищаемся Кришной тоже? Или это...
Можно.
Или мы просто себя ловим на любование... страсти майя. То есть это, наверное, все-таки не одно и то же. Ну, допустим, даже рыба красивая, вот, проплывающая, как частица создания Кришны, есть его маленькая часть. Ну, то, что он делает. делаешь, это он сам и есть, ну, если я не ошибаюсь. Вот. Разве увлечение этим это страстный мир тогда, ну, его прелести, будем так говорить?
Пропада говорит, что человек, который сознает Кришну. Да, кажется, я понял идею, вопрос. Пропада сказал, что человек, который сознает Кришну, он способен наслаждаться даже выше, чем обычный человек. Но в чем разница? Разница, он привел пример для учеников, они где-то гуляли. И Пропада сорвал розу, ему принесли розу. Он стал смотреть на розу и сказал, говорит, посмотрите, какова... Удивительно, какая энергия Кришны. Смотрите, что делает эта энергия Кришны. Вот живая роза перед вами, это творение природы. А природа работает под его управлением. То есть, и все как будто само по себе происходит. Тут есть формы совершенные. Тут есть запах, тут есть цвет. И все гармонично, все совершенно. Можно восхищаться этим. Но в чем разница? Как наслаждается материалист и как преданный? Материалист срывает розу и говорит, как удивительно, как прекрасно, какая роза, посмотрите. Дай-ка я понюхаю. Здорово. Как преданный говорит. Какая удивительная энергия Кришны. Ну-ка, дайте мне сюда. Понесу-ка я, пусть Кришна понюхает ее первый. Вот в этом разница. В этом случае его наслаждение увеличится многократно, безгранично многократно. В случае. Духовное блаженство испытывает. То есть не от самой формы, а от Кришны. Он видит Кришну в этом, его разум, его вкус, его гармонию. Как бы роза отражает эти качества Кришны. Напоминает ему о Кришне. Он думает, если просто роза так красива, какого же Кришна? Если солнце такое великолепное, ведь Кришна создал его, каков же Бог? Поэтому материалист наслаждается ограниченно. За пределы красоты розы он не может выйти.
Дварка, она очень, такая не очень большая, а вот Кришна, как бы, у него там 16 тысяч дворцов, там целый мир, очень много. Как это получается?
Такой вопрос однажды мы задавали, по-моему, Прабхупада с вами. В Москве, я помню, это было его первые приезды. И там кто-то из преданных тоже спросил самое. Дварака – это просто остров в море. Но давайте посчитаем, там было 16 108 дворцов. Там были только квадриллионы личной охраны Кришны. Там было от каждой царицы по 10 сыновей. А еще гораздо больше, несколько раз слуг. Там было больше еще лошадей и слонов. Где это все помещалось? Как это могло поместиться? Ну, вот это не могло даже поместиться по всей России, наверное, все это. Такое количество народу. Миллиарды. И Прабхупада с вами стал говорить. Мы сидели на траве, это было на природе программы, на окраине Москвы. Там была трава, деревья, и насекомые летали. Он говорит, представьте муравья сейчас, который находится в траве. И вот он не сможет представить, если мы сейчас встанем все вместе, спустимся в метро, и через полчаса будем в другом конце города Москвы. И вы не сможете объяснить ему, как это вообще возможно. Он погружен в траву, потому что. Его существование в траве. Он не сможет представить, даже если вы расскажете, объясните ему все это. И так есть как бы наука измерений. И Кришна, посмотрите, он показал Арджуне вселенскую форму, все вселенные, все безграничные пространства, все время, в одном месте он показал Арджуне, не сходя с места. В одном месте Арджун увидел все. Поверите ли времени? Времени и пространства. Что Дварака – это не обычный город. Это очень странный город. Вы входите в Дварку, а выйти уже не можете оттуда. Она безгранична. Материальный мир тоже, если мы войдем, уже трудно выйти оттуда. Где выход? Как рыба, знаете, есть такая мормышка называется, да? Мормышка?
Медвежка.
Как? Медвежка. Вот такая сетка с таким горлышком узким, да? И вот рыба, она видит прекрасно вход. Но когда входит в эту сетку, не понимает, где выход. Глупая рыба. Также, если мы войдем в Двараку, мы не найдем, где этот выход. Она безгранична, на самом деле. Дварака – это отражение. Двараки в духовном мире. Это уже трансцендентное измерение. Так же, как Вриндаван, с материальной точки зрения, Прабхупада говорит, это 84 квадратных мили, всего лишь навсего. Не так уж много. Но с духовной точки зрения, войдите туда, вы не сможете понять Вриндаван, не сможете его обойти, не сможете осознать, он безграничен. Духовное измерение. Кришна танцует, например, раса танец, это известно. И гопи думают, всего лишь одна ночь, так быстро. Но это ночь Брамы. Сколько длится ночь Брамы? 4 миллиарда 300 миллионов лет. Это ночь Брамы. И там такой океан счастья, что гопи думают, как быстро все пролетело. Мы измеряем все по-другому в нашем сознании, в нашем теле. Мы измеряем время, пространство совершенно иначе. Для Кришны это совершенно все по-другому. Он не ограничен ни временем, ни пространством.
Вся любовь, относящаяся к Кришне, духовная, да? В любой книге, литературе, все иллюстрации, которые мы знаем, Парамахи и прочее, они духовные на иллюстрации или нет?
Да, духовные. И книги тоже духовные. Авьякта называется, эта форма называется авьякта. Сукшматватат авигиям. То есть не познаваем, потому что находится в тонкой форме, в тонкой непроявленной форме. Но нужно понять, для чего он не проявлен. Для чего? Для материальных чувств. Материальные чувства связаны только с грубой материей. Сама природа устроена так, что они связаны только с грубой материей и не могут посмотреть куда-то еще. Не способны воспринимать больше ничего другого. Вот для материальных органов чувств сукшматватат, непроявленная тонкая форма, свердуша, она не проявлена. Да. Но когда человек развивает свои духовные чувства, он видит свердушу, слышит свердушу, осознает свердушу.
Со школы, как это можно? Мне не очень хочется этим, надо как это с сознанием Кришны совместить?
Школа. Школа – это будет твоя аскеза просто. Нужно терпеть ее. Мы должны совершать аскезы. Не все будет нам нравиться, что нужно делать. Я даже не был в сознании Кришны, но я не хотел ходить в школу. Но родители заставляли меня. Но поскольку ты преданный, то тебя не нужно заставлять, ты можешь сам себя контролировать. Это твоя аскеза просто. Ты должен это делать для Кришны. Образование необходимо. Это тоже может перегодиться в сознании Кришны. Как пригодится?
Ну, пример хотя
бы. Мы увидим, что с тобой будет, когда ты закончишь школу. Ты будешь тем примером. Увидим. Увидим, чему ты научишься, какие у тебя будут способности. И в сознании Кришны тоже полезно уметь, например, водить машину или знать компьютер, знать математику. Это можно применить в жизни, правда? У нас же тоже движение, организация. Мы должны уметь многое что делать. Уметь зарабатывать деньги, например, нужно. Ты выбираешь что-то полезное, учи других людей. А как ты будешь учить, если ты сам не ученый? Ну, знания необходимы будут.
У нас у полубогов разные измерения времени. Как они могут за нами наблюдать, говорите, что они могут наблюдать за нами? В принципе, вот, допустим, где-то лет 10 повторяют мантру, тогда они могут, в принципе, только заметить, кажется.
Почему?
Ускоренный фильм тогда получается.
Нет, не то, что у полубогов замедленная реакция какая-то. И они в гуне невежества заторможенные, полупьяные, поэтому не могут никак среагировать на нас. Но полубоги, их жизнь, она протекает в других измерениях времени. Наша жизнь для них длится несколько месяцев, по их подсчетам. Несколько месяцев их жизни – это наш век, несколько десятков наших лет. И они видят людей как бы в целом. Для нас протекает целый век, для них несколько месяцев. Они, например, знают, что за эти пределы люди не смогут выйти, нетрудно их контролировать. Установлены пределы, не нужно постоянно за ними смотреть. Пусть делают, что хотят, но за определенные пределы не могут выйти. Контроль очень легко осуществляется. Правительство строит тюрьму, и в пределах тюрьмы они могут делать разные вещи. Но они не могут выйти за пределы тюрьмы, и правительству даже не нужно лично наблюдать за всем этим. Так что контролирующие полубоги, они очень могущественны. Но если кто-то начинает повторять Хари Кришна мантру, это подобно тому, как кто-то в тюрьме просит, пожалуйста, освободите меня, я больше не буду так делать. Я принимаю полностью авторитет отца, правительства, законы Бога. Я осознал, я хочу служить Кришне, я не хочу служить Майе. Но они не глупцы. Они могут слышать, но они слышат. Они также понимают, насколько человек искренен. И если человек живет по Хари Кришне один месяц, то несколько дней они будут слышать, что это не очень искренние крики, просто он много страдает, и проблема в этом. Из-за своих страданий просит облегчения. Но если он продолжает еще несколько дней, думает, о, сейчас искренне, действительно, он не останавливается. Надо помочь этому человеку. А человеку кажется, вот раньше он меня не слышал, был Бог. И Кришна раньше меня не так слышал. Нет, он слышит полностью нас. Он слышит нас со всеми нашими желаниями. Он знает изнутри сердца очень хорошо каждого. Но он ждет искренности. Если человек искренне скажет один раз Хари Кришна, он очистится от всех грехов сразу же. Всех. Который он когда-либо совершил в прошлое за многие-многие жизни. Один раз чисто произнесет. Кришна тут же освобождает от всех грехов. Кришна очень хорошо слышит.
А вы сказали
чисто? Я просто цитирую шастры. И как? Вы придумали? Нужно повторять. Стараться. Если мы даже сейчас постараемся чисто, это, наверное, будет трудно для нас сразу сделать. Искусственно невозможно это сделать. Это должно из глубины души зайти, действительно. Нужны знания. Сначала мы получаем трансцендентное знание, избавляемся от невежества, и затем мы можем лучше повторять Святое Имя. Тогда повторение становится очень экстатичным, удивительным, очень чувствительным, могущественным. Материальная природа больше не мешает человеку, не привлекает его особенно. Она может только дергать его постоянно. Просто дергать его. Болезнь — это тоже материальная природа. Это наша непосредственно материальная природа. Она вот нас так может дергать, отвлекать. Но не поддавайтесь. Вы всегда были такой. Продолжайте в том же духе, пока есть силы.
Такой вопрос. Иногда человек чувствует под влиянием общения, может быть, или посещения сатиткамы, что у него вошли из сердца, как бы, из ума, желания, чистого наслаждения. А через какое-то время они возвращаются. Он может сбить с толку, почему они возвратились.
Почему возвращаются материальные желания? Прямой ответ из-за ложной гордости. Мы культивируем преданное служение. И мы, конечно же, добиваемся каких-то результатов. Они ощутимы. В этом преимущество санкиртана-яги. Результат будет ощутимый для каждого. Каждый поймет, что он продвинулся, сделал шаг какой-то. Явно это чувство будет, как человек, который насытился пищей, он сытый. И когда мы осознаем свой духовный прогресс, то также ложная гордость присутствует. Питается этим, как бы на этой пище тоже вырастает, эта почва. И человек начинает немножко гордиться этим. И ложная гордость означает, что снова дается пища, сила материальным желаниям, которые ослабли. Снова усиливаются материальные желания. Поэтому можно удивиться, почему за каждым шагом духовного прогресса какое-то усиление материальной природы, желаний. Это связано с ложным эго. Пока человек не научится стабильно смирению, это трудно, это долгий путь. Смирение необходимо именно тогда, когда приходит успех. Вот именно тогда смирение необходимо. Тогда и проявляется смирение человека. Успех может быть в чем угодно, материальный успех может быть, духовный успех может быть. Вот тут нужно сохранять смирение. Искусство в том, чтобы делать великие большие вещи, оставаясь очень маленьким, смиренным. Прабхупаду пригласили на мантра-рок-концерт. В то время там участвовали самые звезды рока. Это было очень популярно в Америке и по всему миру. И они сняли огромный зал, там было тысяч народу. И Прабхупада был гость программы. Гость программы — это был мантра-рок-концерт, он должен был представить Хари Кришна мантру для всех этих людей. И людей пришло огромное количество. Пришел даже мэр города. Пришел Тимоти Лири, отец ЛСД. И много-много хиппи, и там было огромное количество людей, там был большой шум, все это было в прессе, в печати и прочее. Прабхупада смиренно зашел на сцену, пел Хари Кришна, в течение долгого времени был киртан. Люди начали плакать, и смеяться, и танцевать, и падать на землю, и разные вещи происходили. Экстаз был невероятный. В конце Прабхупада пронес молитвы духовному учителю, сошел со сцены и сказал ученикам: это не место для брахмачарья, и ушел оттуда. И на следующий день ученики были такие вдохновлены: успех, успех, деньги, и успех, и слава, и все, нас признали. Но когда они пришли к Прабхупаде, Прабхупада сел смиренно, ел какие-то чапати сухие в своей одежде. Никак это не влияло. Никак, он никак не отразился, этот успех не отразился на нем. Он никак не изменился при этом. И когда на его счет BBT приходили деньги с распространенных книг, Прабхупада никак не менялся от этого. Не становился гордым, пренебрежительным, жадным. Иногда ученики говорили: Прабхупада, тут столько денег пришло, что с ними делать? На счет BBT сейчас упали большие деньги, там книги распространили, и вот много денег, что делать? Никогда не копите, тратьте немедленно деньги, сказал Прабхупада. Прабхупада, а как тратить? Куда? На праздник. Прабхупада, никакого праздника нет в календаре. Ну, сделайте какой-нибудь праздник. Готовьте много просады и раздавайте всем, раздавайте всем, раздавайте. Вот так Прабхупада делал. Смирение. Смирение не привязывается. И тогда материальные желания не возвращаются. Не могут вернуться. Они засыпают навсегда. Значит, это тоже милость Кришны. Материальные желания говорят нам косвенно. Ложное эго есть. Гордость есть. Стань смиренней. Вот так можем ориентироваться. Что увидеть ложное эго очень трудно. Это почти то же самое, что увидеть душу. Самый тонкий материальный элемент. Нужен тончайший разум.
Есть такой стих Шримад-Бхагаватам, я прочитаю перевод. Если сердце человека всегда связано с лотосными стопами Верховного Господа, лотосами любви, Господь не оставляет его. Поистине, даже если его способность пометовать Верховным Господом несовершенным, все равно следует считать преданным высшего порядка. Как это может быть так, что его способность помнить несовершенно, а в то же время сердце не привязано с лотосами
стопами? Способности не очень важны. Способности они могут развиваться. Важно желание, здесь говорится. Он связан, он имеет желание. Он желает, но у него еще не очень хорошо получается. Прабхупада говорит, это не грех. Принимайте его как чистого, преданного такого человека. То есть вы пытаетесь сделать, у вас не получается, это не грех. Вы чистый, преданный. Что просто потому, что вы хотите служить Кришне, вы уже чистый, преданный. Вы имеете желание служить чисто Кришне, вы чистый, преданный, Прабхупада говорит. Просто благодаря одному желанию. Если есть искреннее желание, вы очень быстро очиститесь, очень быстро станете чистым преданным. Принимайте его за садху, принимайте, что это чистый преданный. Тот преданный, который может успевать 16 кругов минимум каждый день, соблюдать 4 принципа и заниматься преданным служением, считайте его чистым преданным. Пока он следует процессу, считайте его чистым преданным. Этому процессу следуют очень многие люди, строго. И да, он будет несовершенен, он будет еще ступаться на каком-то этапе, но все равно считайте его преданным, садху, святым. Почему? Желание, чистое желание есть. Искреннее желание. Прабхупада, Бхактирасамрита Синху есть такой стих, где говорится, что человек может быть еще не освобожден, не достиг освобождения, совершенства. Но если у него есть сильное желание преданного служения, считайте его освобожденным. Все, желание нас делает преданным. Просто у кого есть искреннее желание стать преданным, мы принимаем человека как преданного.
Два уровня, как бы вечно освобожденные, и тот уровень, который вы сказали, временно освобожденный. То есть те люди, которые считаются освобожденными, пока они следуют регулирующим принципам, считают 16 кругов.
Да, они следуют за освобожденной душой, поэтому они освобожденные.
Вот есть сейчас на земле вечно освобожденные.
Почему бы нет? В сознании, конечно, все возможно. Нет ничего невозможного, это же движение Господа Читания. Не принижайте движение Господа Читания. Это редкая исключительная возможность. Именно в этом движении будет больше всего освобожденных душ.
Вечно освобожденные души это те, которые снизошли в Галуку Вриндавана для того, чтобы выполнять преданное служение Кришне.
Ну и что? Например, Прабхупада. Он вечно освобожденная душа. Прабхупада дал нам связь, веревку спустил сюда. Пока мы все на веревке, чем мы отличаемся от этого момента? Ничем. Считайте, что их тоже, они вечно освобожденные. Не все вечно освобожденные души будут одинаково могущественны. Не все будут делать то же самое, что делает Прабхупада. Дело не в этом. Но они могут быть вечно освобожденными при этом. Другие вечно освобожденные души приходят, и никто их не увидит. Никто их даже не распознает. Они повторяют мантру спокойно. Не стремятся к власти, не хотят денег. Смиренно служат Кришне. И не говорят о себе, что они освобожденные души. Они никому об этом не говорят. Как же вы их определите? По положению? Не всегда по положению можно определить. Некоторые не занимают никакого положения освобожденной души. Вам всегда с Бабаджи, например, есть такая книга. Не занимал никакого положения, он не был великим проповедником. Информация сохранилась только отрывочная о нем. Издали небольшую маленькую книжку о его жизни. Вечно освобожденная душа. При жизни никто об этом и не знал, что он освобожденная душа. В основном никто не знал.
Говорится, что находясь около такого преданного, успевать,
как стать. Но это означает, что мы должны быть готовы к общению с таким преданным. Иначе мы будем не воспевать, а беспокоить его. Мы сейчас кандидаты в вайшнавы, то есть мы должны достичь уровня когда мы будем достойны войти в окружение Шрилы Прабхупады или Господа Чайтаньи, и вот тогда мы будем воспевать в экстазе. Мы должны заслужить еще, это не дешево. Это милость, но это не дешевка. Это не дешево. Необходимо приложить какие-то усилия.
А разве это не беспричинная милость?
Беспричинная. Но это не дешевая вещь. Почему царь не может не освобождает всех преступников на волю, а лишь некоторых? Как проявляется беспричинная милость? Почему так? Потому что другие не хотят принимать его законов. Эти люди не освобождаются. Но те, кто осуждены даже на пожизненный срок, но принимают его закон, он может освободить в любой момент. Вечно были обусловлены. А он может их освободить, поскольку они принимают его законы. Они меняются. Беспричинная милость. Мог бы не освобождать, потому что они осуждены навечно. Но он освобождает это. Нет причины, нет закона для этого. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.